обязанности жены, если так примитивно можно было бы это оглавить, но у меня лучше не получилось. Друзья, жена, она должна быть помощником для мужа. Обратите внимание, сестры, Бог не сказал сотворим человеку жену, а Бог сказал сотворим человеку помощника. Поэтому ваша задача помогать. А помогать ну, в самых обыденных будничных делах. Когда ваш муж работает дома, что-то делает. И если вы можете ему помочь даже в его мужской работе, подойдите, это хорошо будет. Иногда это чуть-чуть формально будет смотреться, но муж это оценит высоко. Я один раз смотрел, как один брат строил дом, и как жена раствор мешала и кирпичи подавала. Ой, как это приятно смотреть, как это наслаждение на такую жену, когда она может даже кирпичи мужу подать, не только погладить рубашку, не только погладить. Кстати, я скажу, сестры, иногда вступая в брак, они не умеют даже борщ сварить. А рубашку, если погладить, то муж потом переглаживает. Такое бывает. Такое бывает. Я иногда смотрел, я некоторым сестрам незамужним доверял гладить свои рубашки. Так мне несколько рубашек сожгли. Просто сожгли. Хотя утюг у меня солидный утюг. Ну такое, не то, что там он из розетки надо постоянно выключать. Ну такой утюг, я вам скажу, что вот, все равно сожгли. Вот. А потом пытались там отстирывать и все так дальше, и так дальше. Вот, ну я делал вид, что не. Нормально, все хорошо получается. Вот. Хотя я вижу, что чтобы вступать в брак, надо учиться. И сестрам тоже. И к браку надо готовиться. Чтобы мужу быть помощницей. И не только в делах бытовых, в смысле гладить рубашки и так дальше, но и в делах духовных. Когда муж сидит, Библию читает, сядь рядом. Ну, не всегда мешать ему можно. Вот. Но иногда, да. И готовиться к проповеди. Готовиться к проповеди. Это нормально. Я считаю, что неплохо, если жена сядет, и ее интересует не только цыплята или там утята, а ее интересует, что мы читаем. Какую проповедь мы готовим. Вот жена сядет и спросит, ну какую ты проповедь на завтра готовишь? Вот я ей скажу. И она может мне что-то подскажет еще. Вот, ну, какую-нибудь мысль хорошую. И прочее. Это помощник. Когда муж на труде, жена молиться за него будет. Молиться будет. И по молитвам помощников Бог может послать благословение. И когда муж в поездке где-то проповедует, а жена там за 1000 километров помолится за него. И слава Богу. Я один маленький пример приведу. Вернулся однажды с поездки. Ну так все поприветствовались, молимся на коленях вечером. И маленький мальчик рядом с этим молится, Господи, благослови и папу, где он находится. Я уже дома, я уже ему и конфет дал, и все, и банану. Вот. Он говорит, благослови и папу, где он находится. А что это значит, друзья? Это значит, помощники растут. Помощники. И поэтому, друзья, а сколько жен бывает, которые плохие помощники, от которых только помеха. И как иногда иронически братья замечают на сочетании, что спутница от слова спутать. Вот. И такое бывает. Поэтому, друзья, я скажу, что вот для сестер, конечно, быть женой это нелегко. И знаете еще почему? Потому что помощник – это значит второе лицо. До сих пор по отношению к себе вы были первое лицо. Ну, не очень слушаясь родителей, вы могли делать то, что вам приходило в голову. Я имею в виду сторону чисто практическую. Не все, конечно. Друзья, теперь над вами будет глава муж. И после брака, через месяц или через два, вы начнете удивляться. Чужой человек, и вдруг надо мной командует. Это с какой стати? Вот. Иногда говорят, ой, я буду слушаться, дядя Коля, я такая послушная. А когда до дела, оказывается, это нелегко, сестры. Быть послушной нелегко. Потому что там, когда вам предлагают сделать то, что вам нравится делать, здесь не надо быть послушной. И непослушный будет делать то, что ему нравится. Друзья, послушание нужно там, когда вам скажут делать то, что вам не нравится. То, что вам кажется неправильно, что он понимает хуже вас, и с какой стати он дает вам такие указания. Нет, глупости я слушать не буду. И все. И вы знаете, а потом начинается ссора. Он требует свое, она подчиняться не хочет и так дальше. Я сестрам иногда говорю, выйти замуж это лично жертвенник. Лично жертвенник. Это почти буквально, друзья, потому что вот это трудно. Быть в покорности и угождать все это надо. Написано, замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. И это на всю жизнь. Это на всю жизнь. И я даже скажу, друзья, есть сестры, которые, вступив в брак, познав узы брачной жизни и тяжесть брачной жизни, через сколько-то лет даже думают, если бы мой муж умер, и хорошо бы было. Да, я таких встречал, к сожалению, таких встречал. Вот. Но это в смысле они каются, исповедуются, они сами с ужасом анализируют свои мысли. Но они даже, им страшно подумать, что эта жизнь будет продолжаться и дальше, и дальше. Конечно, друзья, бывают мужья тяжкие люди, невыносимые. И их надо терпеть. И им надо угождать. И им надо служить. И молиться за них. И язык не поворачивается. И все-таки, друзья, и все-таки так надо жить. Так надо жить. И написано, мудрая жена устроит свой дом, а глупо разрушит своими руками. Если муж ей скажет одно слово, она ему 10 в ответ. Жена, которая не умеет молчать, это беда для семьи. Беда для семьи. Потому что возражения, они приводят к раздражению, приводят к конфликту и прочее. Поэтому, друзья, и написано, что жена должна молчать. Должна молчать. Поэтому очень полезно для сестер молчанию уже сейчас учиться. И когда замуж будешь выходить, молись, Господи, научи меня молчать. Кто-то сказал, что у человека есть период, когда он учится говорить, а потом есть период, когда ему надо научиться молчать. Что, друзья, еще хочу сказать. Это бывает, когда жена становится главой в семье. Это беда. Для семьи это беда. Хотя некоторые жены отмечают это с достоинством, что у меня муж слушается. Он у меня находится на месте, положенном ему. И все. А знаете, друзья, я вот по Библии скажу, что были такие женщины. Иезавель. Вы помните конец этой семьи, да? Бог их уничтожил. Потом Зереш, чья жена была? Жена Амана. Она тоже там момент был, она в руках одну ситуацию держала. По совету жены Аман виселицу поставил, на которой его повесили, и сыновей тоже повесили. По совету жены. Ну и другие примеры есть. Друзья, если жена находится у руля семьи, это беда. Это беда. Эта семья будет трещать и может даже развалиться. Поэтому для сестер молиться нужно, Господи, сохрани меня от главенства. Сохрани от главенства. Потому что разрушит своими руками глупая жена, которая пытается управлять своим мужем. И об этом надо уже и сегодня, друзья, думать. Я знаете, что скажу? Вот Осинефа, жена Иосифа. Про нее сказано так мало, Кажется, два раза в Библии встречается это имя Осинефа. Всего два раза. Друзья, но они Осинефа, она была дочь жреца Илиопольского, язычница. И кажется, совершенно недопустимо, чтобы у Иосифа была такая жена. Но она была женщина хорошая. Знаете почему? Друзья, потому что вот для сравнения, Сипфора была, Сипфора чья была жена, да? Моисея. Вы помните, когда Моисей шел в Египет, то Бог его хотел умертвить. Помните или нет? Ангел явился. А за что он хотел его умертвить? Потому что один из сыновей был необрезанный. И Бог хотел умертвить. Скажите, а почему необрезанный был один из сыновей Моисея? Разве Моисей не знал заповедь Божью? Потому что жена была язычница. И поэтому жена делала погоду в семье настолько, что величайшей мудрости человек Моисей и духовности не совершил обряд обрезания над своим младшим сыном. Вы представляете? Это влияние жены. Друзья, у Иосифа такого не было. Дочь жреца Илиопольского, она заняла свое место. Заняла свое место. И еще знаете, что мне нравится, друзья? Что ее имя в Библии встречается всего два раза. И вообще про нее два раза написано в Библии. Больше нигде не написано. Только когда Иосиф женился, и когда она родила ему двух сыновей. Все, больше про нее нету. Как будто жены у Иосифа не было. Знаете, что скажу? Это хорошая женщина, которую не видно. Которую не видно. Друзья, были у нас в братстве у серьезных, известных братьев жены, имя которых знала вся страна. Ну, например, вот скажи имя отчество в любой церкви, и все знали, чья это жена. Но я не буду имена называть, потому что здесь есть люди моего возраста, они догадаются. Друзья, эти братья, они выпали из братства. Кто-то из них оказался отлученный, а кто-то выпал, ушел в оппозицию, на пути регистрации ушел, и так дальше, и так дальше. А были и есть братья, имена жен которых я до сих пор не знаю, хотя с этими братьями близко общаюсь, у которых жены незаметные, они трудятся, что-то делают, но они делают это незаметно. На членских собраниях обычно они не поднимают руку, и голоса не слышно. Они никогда ни с кем не конфликтуют. Они не делают погоду в церкви. Они не делают погоду в братстве. А те же, на ком я сказал, они делали погоду даже в братстве. И семьи у них крах потерпели. Вот как бывает. Друзья, Осинефа, она не делала погоду в Египте. Не делала. Это была незаметная женщина и хорошая женщина. Друзья, сыновей Ефрема и Манасию не только Иосиф воспитывал, но, согласитесь, больше времени с ними проводила мать, чем отец. И воспитаны дети были хорошо. Ефрем и Манасия. И Бог их оценил тоже высоко. Поэтому, сестры, пусть, когда вы выйдете замуж, чтобы вы были тоже молчаливыми, скромными и незаметными. Пусть про вас в газету не напишут, эта беда будет небольшая. Но зато на небе Бог ваш труд и ваше усердие оценит высоко. Вот все, что я хотел сказать сестрам. Немножечко в плане повторения, друзья, я скажу о деторождении. Хотя повторяться не люблю очень. Друзья, но знаете, я что отметить хочу? Вот у Иосифа родились два сына. Я не знаю, были там еще дети или нет, друзья, но то, что два сына родились, точно знали. Но знаете, что мне нравится? Когда родился первый, Иосиф сказал одну фразу. Скажите, первое слово в этой фразе, вы помните, какое было? Назовите первое слово в этой фразе, которое сказал Иосиф, когда сын родился. Это слово «Бог». Родился второй сын. Иосиф еще одну фразу сказал. Какое первое слово во второй фразе? Это было слово «Бог». вы можете открыть Библию и посмотреть. Это слово и первый раз, и второй раз было Бог. Братья и сестры, я к чему хочу сказать. Пусть в нашей жизни впереди все это будет Бог. Как это было в жизни Иосифа. В жизни Иосифа. Не только в вопросах деторождения, но и в вопросах решения брачного вопроса Бог. И когда дети рождаются, Бог. И когда умирать будем, это Бог. То есть все Бог. Поэтому, друзья, по деторождению только что хочу сказать. Вот в 126-м псалме написано: «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой», в смысле детьми, наполнил колчан. Как вы думаете, друзья, сколько детей полный колчан? Вот у меня 9 детей, у меня 8 сыновей и одна дочь старшая. Как вы думаете, уже полный колчан у меня еще нет? Ну сколько полный колчан, ты думаешь? Значит, друзья, сколько даст Бог вот этой полный колчан? И если Бог даст только 4, и больше Бог не дал, значит, колчан полный. Этот человек тоже блаженный. И тот, у кого 16 детей, Бог дал, это колчан полный. У кого только 2 ребенка, друзья, если Иосифу Бог дал только 2 ребенка, предположим, но впереди был Бог. Когда родился Манасия, был Бог впереди. И когда родился Ефрем, был Бог впереди. Значит, друзья, вот и полный колчан, в котором только 2 стрелы, это тоже полный колчан. То есть, братья и сестры, и обобщая, я вам скажу, что вопрос деторождения – это Бог. Если у меня 9 детей, и 10 у нас не могло бы быть, даже если бы мы с женой очень сильно хотели, их у нас 10 не могло быть. Потому что нам просто 10 не дал Бог. Но если у нас могло бы быть 11, а у нас только 9, значит, колчан не наполнил. И значит, я не блажен. Друзья, в Библии есть заповеди блаженства. Блажены кроткие, блажены плачущие, блажены соблюдающие заповеди, блажены, кто в город воротами войдут. Друзья, блажен тот человек, который наполнил ими колчан свой, в смысле родил всех детей, которых захотел Бог. Поэтому блажен. Друзья, и поэтому 10 ли детей или только 2. Но если это было план и распоряжение Божье, значит, ты будешь блажен. И когда тебе будет 50 лет, и ты посмотришь на прожитую жизнь, и детишки у тебя уже вот такие вот все, и младшему будет 9 или 10 лет, и у тебя на сердце будет хорошо и спокойно, что ты, Божий план в твоей жизни осуществился. Посмотрите, друзья, написано о женщине, что женщина спасется через чадородие. Скажите, неужели это буквально, реально так? А? Как вы, москвичи, считаете? Неужели реально, что женщина спасется через чадородие? Это совершенно реально. Это точно так, что если женщина христианка, и она не хочет рождать детей, и думает, что она пребывает в вере, любви, святости и целомудрием, она очень глубоко ошибается. Я думаю, что она может дверь спасения закрыть для себя своими действиями. Это очень серьезно. Братья и сестры, я перехожу к заключению. Вот вступите вы в брак. Какое направление будет в вашей жизни? Я скажу, какое направление. Что мы можем сделать для Бога? Я понимаю, друзья, назначение брака ведущее – это служить Богу. Нас, я был один, теперь нас 2. Что мы можем сделать для Бога? Каждый раз этот вопрос должен перед нами стоять. Что мы можем сделать для Бога? Если вы для Бога ничего не будете делать, потому что бывает такое, что вступают в брак и потом наслаждаются друг другом, даже стыдно бывает на них смотреть. Они даже в церкви обнимаются, они на ему голову, на плечо ложат. И сидеть по разным местам они не могут, они только рядом, и все. И даже сидят и в церкви за руку держатся, и все, и так дальше. И вы знаете, друзья, я скажу, наслаждаться друг другом, это тоже полезно иногда бывает. Но знаете, друзья, главный вопрос, что мы можем сделать для Бога? Будет ли вам 30 лет или 50? Я маленький пример приведу, и мы помолимся. Лежала моя жена в больнице в роддоме в Краснодаре. Мы членами церкви Краснодарской не были. Иногда я появлялся только там. И вот мне жена рассказывает, посетили меня, говорит, сегодня верующие. Пресвитер Краснодарской церкви, был такой брат Евгений Семенович Разумов, посетил вместе с женой, мою жену в роддоме. И она говорит, они долго-долго стояли у окна, расспрашивали, рассказывали. Потом он отошел в сторонку, она, жена Валя ее звали, она с моей женой, вот, ну, о каких-то там женских вопросах поговорила, там молоко, там то все, и все. Он скромненько отошел, стоял, и она говорит, она долго еще со мной разговаривала, долго разговаривала, а потом они подошли и попрощались. И вы знаете, друзья, я тогда думал, это было настолько до слез трогательно, кто такой я, это вообще пустое место. В Краснодаре я вообще чужой человек, и мне 22 года всего-навсего, и моей жене 19 лет, и вообще, и на нас такой человек внимание обратил, пресвитер, у которого 300 членов церкви было, посетил мою жену в роддоме. Я скажу, друзья, это было трогательно до слез. Насколько молодец муж и жена, какие внимательные. Сейчас их уже нет, они уже оба умерли, умерли рано, друзья. Но для меня это был добрый пример, что жить, чтобы для Бога что-то делать. Потому что Христос сказал, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то вы сделали мне. А бывает так, что вступили в брак, и все, свадебное путешествие, и жизнь, если что-то делали для Бога раньше, то все это пришло к нулю, абсолютно. Они теперь только наслаждаются друг другом. Я скажу, друзья, за таких я громко по микрофону, по радио объявил, что лучше человеку не жениться. Если он женился и трудиться перестал. Вот и все. Друзья, я вам рассказал все, что хотел сегодня. Больше я говорить не буду. Думаю, что нам осталось с вами помолиться. Помолимся, потом участие будет, а потом мы ответим на вопросы. Ну, я имею в виду, не буду проповедовать на вопросы, это буду еще отвечать. Вот. А так, друзья, хочу, чтобы то, о чем мы говорили сейчас, чтобы это в нашей жизни исполнилось.